Николай Гоголь, 1809-1852. Нет, я больше не имею сил терпеть. Боже, что они делают со мною? Они льют мне на голову холодную воду. Они не внемлют, не видят, не слушают меня. Что я сделал им? За что они мучат меня? Чего хотят они от меня, бедного? Что могу дать я им? Я ничего не имею. Я не в силах, я не могу вынести всех мук их, голова горит моя, и все кружится предо мною. Спасите меня, возьмите меня, дайте мне тройку быстрых, как вихрь коней. Садись, мой ямщик, звени мой колокольчик, взвейтесь, кони, и несите меня с этого света. Далее, далее, чтобы не видно было ничего, ничего. Вон небо клубится передо мною. Звездочка сверкает вдали, лес несется с темными деревьями и месяцем, сизый туман стелется под ногами, струна звенит в тумане. С одной стороны море, с другой — Италия. Вон и русские избы виднеют. Дом ли то мой синеет вдали? Мать ли моя сидит перед окном? Матушка, спаси твоего бедного сына. Урони слезинку на его больную головушку. Посмотри, как мучат они его. Прижми-ка груди своей бедного сиротку. Ему нет места на свете, его гонят. Матушка, пожалей о своем больном дитятке. А знаете ли, что у алжирского бея под самым носом шишка? Николай Васильевич Гоголь, записки сумасшедшего. Его смерть и его молодость. Николай Гоголь — самый необычный поэт и прозаик, каких когда-либо рождала Россия. Умер в Москве в четверг около 8 часов утра, 4 марта 1852 года. Он не дожил до 43 лет. Однако, если вспомнить, какая до смешного короткая жизнь была уделом других великих русских писателей того поразительного поколения, это был весьма зрелый возраст. Крайнее физическое истощение в результате голодовки, которую он объявил в припадке черной меланхолии, желая побороть дьявола, вызвало острейшую анемию мозга. Вместе, по-видимому, с гастроэнтеритом. А лечение, которому его подвергли, мощные слабительные и кровопускание, ускорило смертельный исход. Организм больного был и без того подорван малярией и недоеданием. Парочка чертовски энергичных врачей, которые прилежно лечили его, словно он был просто помешанным, несмотря на тревогу более умных, но менее деятельных коллег, пыталась добиться перелома в душевной болезни пациента, не заботясь о том, чтобы укрепить его ослабленный организм. Лет за 15 до этого медики лечили Пушкина, раненого в живот, как ребенка, страдающего запорами. В ту пору еще верховодили посредственные немецкие и французские лекари, а замечательная школа великих русских медиков только начиналась. Ученые-мужи, толпящиеся вокруг мнимого больного со своей кухонной латынью и гигантскими клистирами, перестают смешить, когда Мольер вдруг выхаркивает предсмертную кровь на сцене. С ужасом читаешь, до чего нелепо и жестоко обходились лекари с жалким, бессильным телом Гоголя, хоть он молил только об одном — чтобы его оставили в покое. С полным непониманием симптомов болезни и явно предвосхищая методы Шарко, доктор Овер погружал больного в теплую ванну. Там ему поливали голову холодной водой, после чего укладывали его в постель, прилепив к носу полдюжины жирных пиявок. Больной стонал, плакал, беспомощно сопротивлялся, когда его иссохшее тело, можно было через живот прощупать позвоночник, тащили в глубокую деревянную бадью. Он дрожал, лежа голый в кровать, и просил, чтобы сняли пиявок. Они свисали у него с носа и попадали в рот. — Снимите! Поднимите! — стонал он, судорожно силясь их смахнуть, так что за руки его пришлось держать здоровенному помощнику тучного Овера. И хоть картина эта неприглядна и бьет на жалость, что мне всегда претило, я вынужден ее описать, чтобы вы почувствовали до странности телесный характер его гения. Живот — предмет обожания в его рассказах, а нос — герой-любовник. Желудок всегда был самым знатным внутренним органом писателя. Но теперь от этого желудка, в сущности, ничего не осталось, а с ноздрей свисали черви. За несколько месяцев перед смертью он так измучил себя голодом, что желудок напрочь потерял вместительность, которой прежде славился. Ибо никто не всасывал столько макарон и не съедал столько вареников с вишнями, сколько этот худой малорослый человек. Вспомним небольшие брюшки, которыми он наградил своих щуплых Добчинского и Бобчинского. Его большой и острый нос был так длинен и подвижен, что в молодости, изображая в качестве любителя нечто вроде человека-змеи, он умел пренеприятно доставать его кончиком нижнюю губу. Нос был самой чуткой и приметной чертой его внешности. Он был таким длинным и острым, что умел самостоятельно, без помощи пальцев, проникать в любую, даже самую маленькую табакерку, если, конечно, щелчком не отваживали незваного гостя, о чем Гоголь игриво сообщал в письме одной молодой даме. Дальше мы увидим, как нос лейтмотивом проходит через его сочинение. Трудно найти другого писателя, который с таким смаком описывал бы запахи, чиханье и храп. То один, то другой герой появляются на сцене, так сказать, везя свой нос в тачке или гордо въезжая с ним, как незнакомец из повести Слокенбергия у Стерна. Нюханье табака превращается в целую оргию. Знакомство с Чичиковым в «Мертвых душах» сопровождается трубным гласом, который он издает, сморкаясь. Из носов течет, носы дергаются, с носами любовно или неучтиво обращаются, пьяный пытается отпилить другому нос, обитатели луны, как обнаруживает сумасшедший, носы. Обостренное ощущение носа в конце концов вылилось в повесть «Нос», поистине гимн этому органу. Фрейдист мог бы утверждать, что в вывернутом наизнанку мире Гоголя человеческие существа, поставленные вверх ногами. В 1841 году Гоголь хладнокровно заверял, будто консилиум парижских врачей установил, что его желудок лежит вверх ногами. И поэтому роль носа, очевидно, выполняет другой орган, и наоборот. Его фантазия ли сотворила нос, или нос разбудил фантазию, значения не имеет. Я считаю, разумней забыть о том, что чрезмерный интерес Гоголя к носу мог быть вызван ненормальной длиной собственного носа, и рассматривать обонятельные склонности Гоголя и даже его собственный нос, как литературный прием, свойственный грубому карнавальному юмору вообще и русским шуткам по поводу носа в частности. Носы и веселят нас, и печалят. Знаменитый гимн носу в Сирано де Бержерак и Растана — ничто по сравнению с сотнями русских пословиц и поговорок по поводу носа. Мы вешаем его в унынии, задираем от успеха, советуем при плохой памяти сделать на нем зарубку, и его вам утирает победитель. Его используют как меру времени, говоря о каком-нибудь грядущем и более или менее опасном событии. Мы чаще, чем любой другой народ, говорим, что водим кого-то за нос или кого-то с ним оставляем. Сонный человек клюет им, вместо того, чтобы кивать головой. Большой нос, говорят, через Волгу мост, или 100 лет рос. В носу свербит к радостной вести, и ежели на кончике вскочит прыщ, то вино пить. Писатель, который мельком сообщит, что кому-то муха села на нос, почитается в России юмористом. В ранних сочинениях Гоголь, не раздумывая, пользовался этим немудреным приемом, но в более зрелые годы сообщал ему особый оттенок, свойственный его причудливому гению. Надо иметь в виду, что нос как таковой с самого начала казался ему чем-то комическим, как, впрочем, и любому русскому, чем-то отдельным, чем-то не совсем присущим его обладателю, и в то же время, тут мне приходится сделать уступку фрейдистам, чем-то сугубо, хотя и безобразно мужественным. Обидно читать, как, описывая хорошенькую девушку, Гоголь хвалит ее за плавность черт, гладкого, как яйцо, лица. Надо признать, что длинный чувствительный нос Гоголя открыл в литературе новые запахи и вызвал новые острые переживания. Как сказано в русской пословице, тому виднее, у кого нос длиннее, а Гоголь видел ноздрями. Орган, который в его юношеских сочинениях был всего-навсего карнавальной принадлежностью, взятой на прокат из дешевой лавочки готового платья, именуемой фольклором, стал в расцвете его гения самым лучшим его союзником. Когда он погубил этот гений, пытаясь стать проповедником, он потерял и свой нос, так же, как его потерял майор Ковалев. Вот почему есть что-то до ужаса символическое в пронзительной сцене, когда умирающий тщетно пытался скинуть чудовищные черные гроздья червей, присосавшихся к его ноздрям. Мы можем вообразить, что он чувствовал, если вспомним, что всю жизнь его донимало отвращение ко всему слизистому, ползучему, увертливому, причем это отвращение имело даже религиозную подоплеку. Ведь до сих пор еще не составлено научное описание разновидностей черта, нет географии его расселения. Здесь можно было бы лишь кратко перечислить русские породы. Недоразвитая, вихляющая ипостась нечистого, с которой в основном общался Гоголь, это для всякого порядочного русского тщедушного и народец, трясущийся, хилый бесенок с жабьей кровью, на тощих немецких, польских и французских ножках, рыскающий мелкий подлец, невыразимо гаденький. Раздавить его и тошно, и сладостно, но его извивающаяся черная плоть до того гнусна, что никакая сила на свете не заставит сделать это голыми руками, а доберешься до него каким-нибудь орудием, тебя так и передернет от омерзения. Выгнутая спина худой черной кошки, безвредные рептилия с пульсирующим горлом, или опять же хилые конечности и бегающие глазки мелкого жулика, раз тщедушный наверняка жулик, невыносимо раздражали Гоголя из-за сходства с чертом. А то, что его дьявол из породы мелких чертей, которые чудятся русским пьяницам, снижает пафос того религиозного подъема, который он приписывал себе и другим. На свете есть множество диковинных, но вполне безвредных башков с чешуей, когтями и даже раздвоенными копытцами. Но Гоголь никогда этого не признавал. В детстве он задушил и закопал в землю голодную пугливую кошку. Не потому, что был от природы жесток, а потому, что мягкая вертлявость бедного животного вызывала у него тошноту. Как-то вечером он рассказывал Пушкину, что самое забавное зрелище, какое ему пришлось видеть, это судорожные скачки кота по раскаленной крыше горящего дома. И верно, недаром. Вид дьявола, пляшущего от боли посреди той стихии, в которой он привык мучить человеческие души, казался боявшемуся ада Гоголю на редкость комическим парадоксом. Когда он рвал розы в саду у Аксакова, и его руки коснулась холодная черная гусеница, он с воплем кинулся в дом. В Швейцарии он провел целый день, убивая ящериц, выползавших на солнечные горные тропки. Трость, которой он для этого пользовался, можно разглядеть на дагеротипе, снятом в Риме в 1845 году. Весьма элегантная вещица. На этом снимке он изображен в три четверти и держит в тонких пальцах правой руки изящную трость с костяным набалдашником, словно трость, пищая перо. Длинные, но аккуратно приглаженные волосы с левой стороны разделены пробором. Неприятный рот украшен тонкими усиками. Нос большой, острый, соответствует прочим резким чертам лица. Темные тени, вроде тех, что окружают глаза романтических героев старого кинематографа, придают его взгляду глубокое и несколько затравленное выражение. На нем сюртук с широкими лацканами и фронтовской жилет. И если бы блеклый отпечаток прошлого мог расцвести красками, мы увидели бы бутылочно-зеленый цвет жилета с оранжевыми и пурпурными искрами, мелкими синими глазками. В сущности, он напоминает кожу какого-то заморского присмыкающегося. Его детство ничем не примечательно. Переболел обычными болезнями, корью, скарлатиной и детской графоманией. Слабое дитя, дрожащий мышонок с грязными руками, сальными локонами и гноящимся ухом. Он обжирался липкими сладостями. Соученики брезговали дотрагиваться до его учебников. Окончив гимназию в Нежине, он поехал в Санкт-Петербург искать место. Приезд в столицу был омрачен сильной простудой, которая усугубилась тем, что Гоголь отморозил нос, и тот потерял всякую чувствительность. 350 рублей были сразу же истрачены на новую одежду. Во всяком случае, такую сумму он указывает в одном из почтительных писем матери. Однако, если верить легенде, которыми в более поздние годы Гоголь любил украшать свое прошлое, первое, что он сделал, приехав в столицу, был визит к Пушкину, которым он бурно восхищался, не будучи знаком с великим поэтом. Великий поэт еще не вставал с постели и никого не принимал. «Бог ты мой!» — воскликнул Гоголь с благоговением и сочувствием. «Верно, всю ночь работал?» «Ну уж и работал!» — фыркнул лакей Пушкина. «Небось, в карты играл». За этим последовали не слишком настойчивые поиски службы, сопровождаемые просьбами к матери о деньгах. Он привез в Петербург несколько поэм. Одна из них, длинная и туманная, звалась «Ганс Кюхельгартен». В другой описывалась Италия. «Италия — роскошная страна, по ней душа и стонет, и тоскует, она вся рай, вся радости полна, и в ней любовь роскошная веснует». Стихи явно принадлежали перу еще веснующего поэта. Однако кое-где попадались прекрасные строчки, такие, например, как и путник зреть великое творение, сам пламенный из снежных стран спешит. Или луна глядит на мир, задумалась и слышит, как под веслом проговорит волна. В поэме «Ганс Кюхельгартен» рассказывается о несколько байроническом немецком студенте. Она полна причудливых образов, навеянных прилежным чтением кладбищенских немецких повестей. Подымается протяжно в белом саване мертвец, кости пыльные он важно оттирает, молодец. Эти неуместные восклицания объясняются тем, что природная украинская жизнерадостность Гоголя явно взяла верх над немецкой романтикой. Больше ничего о поэме не скажешь. Не считая этого обаятельного покойника, она полнейшая, беспросветная неудача. Написанная в 1827 году, поэма была опубликована в 1829. Гоголь, которого многие современники обвиняли в том, что он любил напускать на себя таинственность, в данном случае может быть оправдан. Он не зря пугливо выглядывал из-за нелепо придуманного псевдонима В. Алов, ожидая, что же теперь будет. А было гробовое молчание, за которым последовала короткая, но убийственная отповедь в московском телеграфе. Гоголь со своим верным слугой кинулись в книжные лавки, скупили все экземпляры Ганса и сожгли их. И вот литературная карьера Гоголя началась так же, как и окончилась лет 20 спустя, аутодафе. Причем в обоих случаях ему помогал покорный и ничего не разумеющий крепостной. Что восхищало его в Петербурге? Многочисленные вывески. А еще что? То, что прохожие сами с собой разговаривают и непременно жестикулируют на ходу. Читателям, которые любят такого рода сопоставления, интересно заметить, как щедро использована тема вывесок в его позднейших сочинениях, а бормочущие прохожие отозвались в образе Акакия Акакиевича из «Шинели». Подобные параллели довольно поверхностны и, пожалуй, неверны. Внешние впечатления не создают хороших писателей. Хорошие писатели сами выдумывают их в молодости, а потом используют так, будто они и в самом деле существовали. Петербургские вывески конца 20-х годов были нарисованы и многократно воспроизведены самим Гоголем в его письме, чтобы показать матери, а может и собственному воображению, символический образ столицы в противовес провинциальным городам, которые мать знала, где вывески были ничуть не менее выразительными, те же синие сапоги, крест-накрест, положенные штуки сукна, золотые крендели и другие, еще более изысканные эмблемы, которые описаны Гоголем в начале «Мертвых душ». Символизм Гоголя имел физиологический оттенок, в данном случае зрительный. Бормотание прохожих тоже было символом, в данном случае слуховым, которым он хотел передать воспаленное одиночество бедняка в благополучной толпе. Гоголь, Гоголь и больше никто разговаривал с собой на ходу, но этому монологу вторили на разные голоса призрачные детища его воображения. Пропущенный сквозь восприятие Гоголя Петербург приобрел ту странность, которую приписывали ему почти столетия. Он утратил ее, перестав быть столицей империи. Главный город России был выстроен гениальным деспотом на болоте и на костях рабов, гниющих в этом болоте. Тут-то и корень его странности. И его изначальный порок. Нева, затопляющая город, — это уже нечто вроде мифологического возмездия, как описал Пушкин. Болотные духи постоянно пытаются вернуть то, что им принадлежит. Видение их схватки с медным царем свело с ума первого из маленьких людей русской литературы, героя Медного всадника. Пушкин чувствовал какой-то изъян в Петербурге, приметил бледно-зеленый отсвет его неба и таинственную мощь медного царя, вздернувшего коня на зябком фоне пустынных проспектов и площадей. Но странность этого города была по-настоящему понята и передана, когда по Невскому проспекту прошел такой человек, как Гоголь. Рассказ, озаглавленный именем проспекта, выявил эту причудливость с такой незабываемой силой, что и стихи Блока, и роман Белого «Петербург», написанные на заре нашего века, кажется, лишь полнее открывают город Гоголя, а не создают какой-то новый его образ.